Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Особое место на геополитической карте мира занимает Китайская Народная Республика. Было время, когда другие страны Китай не замечали, когда ему удивлялись, когда его боялись. Об истории развития страны, а также о современном Китае поговорим сегодня с нашей гостью. У нас в студии Елена Николаевна Самбурова, китаист, доцент кафедры географии мирового хозяйства географического факультета МГУ. Здравствуйте, Елена Николаевна. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
А для начала немного статистики. Китай является одной из древнейших на Земле цивилизаций. Это родина бумаги, шелка, пороха, чая и многого-многого другого. Территория современного Китая превышает 9,5 миллионов квадратных километров. То есть это почти в два раза меньше территории России. Однако проживает в Китае 1,3 миллиарда человек. Напомню, что в нашей стране проживает порядка 140 миллионов граждан. Елена Николаевна, каковы главные исторические особенности развития Китая, особенно те, которые повлияли на современный уклад жизни и экономики этой страны?
Да, вы совершенно верно отметили, что исторические особенности очень сильно сказались и на современном развитии Китая. Китай – такая цивилизация с огромной историей, поэтому остановимся только на некоторых исторических особенностях, которые в наибольшей степени сказываются в настоящее время на современной экономике Китая. О чем бы хотела сказать в первую очередь? Как известно, Китай развивался совсем не так, как Запад. В те периоды, когда Запад развивался динамично, Китай развивался медленнее, и наоборот. Как известно, до позднего Средневековья Китай лидировал в мире по душевым показателям. То есть уровень развития страны намного опережал западные страны.
То есть он находится в такой противофазе,
да,
можно сказать.
Да, совершенно верно, в противофазе. Вот совершенно точно вы отмечаете. Значит, что дальше получилось? Китай где-то в 17-18 веке не отставал от Запада. Но вот 19 век, он стал переломным для Китая. И почему это произошло? Китай резко отстал. Особенно это после опиумных войн произошло. Это было связано прежде всего с тем, вот есть такое хорошее понятие, ёмкое, тупик виртуозности.
А что это такое?
Это, как мне кажется, очень ярко характеризует то, что происходит.
То есть это такая научная терминология, тупик виртуозности?
Околонаучная, скажем так. Китай специализировался на трудоинтенсивном хозяйстве. То есть трудоемкое хозяйство, оно изначально было присуще Китаю. И почему именно трудоемкое? Понятно, что большое количество населения и трудоинтенсивное, рис и прочее. Затем высокий уровень производительности труда в ремесле, в разных отраслях сельского хозяйства. И в результате у Китая не было потребности менять парадигму развития, менять тип развития. Если на Западе необходимо было промышленный переворот, машинная индустрия, то для Китая главным оставалось трудоинтенсивное хозяйство, в котором китайцы добились очень больших успехов.
Ну, собственно, они лидеры, наверное, и сегодня по
трудоёмкости. И это вот о чем я и хочу сказать, что это и в настоящее время это тоже сказывается, то есть вот этот фактор, он покуда играет роль трудоемкость и важна трудоинтенсивная экономика, вот в эту нишу Китай вписывается очень удачно.
Но в этой связи, конечно же, немаловажную роль играет то количество населения, о котором ты уже, Надежда, сказала, которое может эту трудоемкость, в общем-то, реализовывать.
Конечно, совершенно
это,
верно.
Напомню, еще раз, это 1,3 миллиарда человек. И, конечно, на территории самой страны жители распределены, ну, скажем так, неравномерно. Наибольшая плотность населения, насколько мне известно, отмечается в приморских восточных районах. Но вот что, пожалуй, волнует мировую общественность. Это, конечно же, миграция. И некоторые эту миграцию называют экспансией. Вот стоит ли России бояться на сегодняшний день этой самой пресловутой китайской экспансии?
Действительно, китайская миграция очень волнует наше население, особенно в приграничных районах. И, в общем-то, это неудивительно, если мы сравним плотность населения в приграничных китайских районах и в приграничных российских районах, разница фантастическая. Но, конечно, те лозунги, которые характеризуют китайскую миграцию как желтую угрозу, как экспансию, они, конечно, в общем-то, спекулятивны.
А мне кажется, если бы китайцы хотели, то они бы уже
конечно,
давно везде
конечно,
все освоили.
Да, совершенно верно, потому что вот эта разница потенциалов, она действительно велика. Но, собственно, Сколько китайцев в России, никому не известно. Но оценки от нескольких десятков тысяч человек до, мне приходилось сталкиваться, 8 миллионов человек.
Но вы знаете, десятков конечно, тысяч, это конечно, нет, конечно очень это заниженная цифра. Но
я бы остановилась где-то сотни тысяч, то есть 200-400 тысяч человек.
Во всей России?
Да, это те китайцы, которые действительно являются мигрантами, не те, которые транзитом через территорию России пробираются на Запад, не те китайцы, которые приезжают с бизнес какими-то планами и уезжают назад, отработав какое-то время, китайские студенты. То есть есть довольно много линий, по которым официальная китайская миграция осуществляется. Есть, конечно, еще и нелегальная миграция, собственно, которая страшит всех.
Да-да-да.
Но масштабы ее не столь велики, как об этом говорят. Вот если даже себе представить, два основных таких ареала, где концентрируются китайские мигранты, приграничье и Москва. В Москве больше.
В Москве, конечно, больше.
В Москве больше. Ну, не намного, но больше. Но все-таки эти китайские мигранты, ну что страшит? Страшит преступность, которая там, коррупция, которая... Но все это касается прежде всего самих районов населения китайцами. Они довольно замкнуто проживают. Вот, как мы знаем, Чайна-тауны, там,
ну,
то,
да,
что сложилось.
Они очень любят конгломератом.
Совершенно верно. Они и внутри, вся их деятельность... Даже те китайцы, которые, скажем, студенты у нас учатся за китайские, еще мне приходилось сталкиваться с китайцами в России, которые здесь живут, они читают свои газеты, которые издаются, они питаются своей едой, которую есть специальные магазины, есть специальные базы.
То есть у них свой Китай в каждой стране.
Свой китайский мир, свой маленький Китай.
Вот это вот и пугает,
надписи.
Потому что у них есть возможность, только потому что их больше, и они как-то генетически, что ли...
Подавляют, вы имеете в виду?
Не-не-не, генетически очень связан друг с другом.
Совершенно верно.
У русских,
это
наверное,
есть,
за рубежом то же самое, но не в такой мере.
Не в такой
да,
степени,
не в такой
конечно.
Степени. А даже... вот пугает то, что действительно китайские иммигранты, они основывают, ну, такую серьезную общину,
ну, хорошо,
которая
вот
может влиять.
Там, и что, собственно, никаких особых опасностей для окружающих он не несет.
Нет, вопросы преступности, кстати, как-то не ассоциируются с именно
хорошо,
с этой нацией.
Хорошо, да.
Да, здесь другой вопрос. Ну, например, китайцы являются серьезными конкурентами в области сельского хозяйства, причем не только на своей территории, на территории своей страны, но они ведь устраивают здесь у нас сельское хозяйство наше, и они являются конкурентами, ну, цены на их продукцию намного ниже, нежели цены на того же российского
ну,
производителя.
Может быть, дай бог, пусть плохого. Они разовьют,
конечно,
наконец-то, наше сельское хозяйство.
У нас
хозяйство.
С сельским хозяйством совсем не так все хорошо, и с плотностью населения в сельской местности, и с теми возможностями, которые есть у сельского населения в настоящее время. Тут, если китайцы нам помогут, было бы совсем неплохо.
А вот если интересно... расценивать с этой точки зрения, то да.
А интересно мне, например, структура, скажем так, китайской эмиграции. Кто эмигрирует? Это как бы средний класс Китая или все-таки рабочий? Потому что, насколько мне известно, как высокоспециализированные, квалифицированные специалисты не эмигрируют никуда из страны.
Здесь можно говорить о достаточно таких разных группах китайской эмиграции. Конечно, самая большая группа – это те, кто хочет заниматься бизнесом, торговлей, кто ставят целью именно на территории России работать. Это китайцы, которые работают в сфере услуг, но меньше гораздо в приграничных районах скорее. Это китайцы, которые работают в лесной деревообрабатывающей промышленности, но наш лес вывозят.
Хорошо,
это вот
вы
одна
сказали,
группа.
Наш лес вывозят,
да.
Это правда.
Это правда, да. Одна группа китайцев. Но есть и другие китайцы, есть более высококвалифицированные, которые приезжают уже по каким-то научным контактам, работают, но их немного.
Их меньше,
конечно,
намного.
Немного. Конечно, безусловно, их намного меньше. Самая многочисленная группа, которая, в общем, здесь не собирается особо закрепляться, а те, которые используют Россию как плацдарм для дальнейшего проникновения на Запад. Даже то количество китайских ресторанов, которые у нас и которые на Западе.
Да, это правда.
Совершенно разные вещи, да.
А какие страны, можно сказать, можно назвать облюбованные еще китайские?
Ну,
народом?
Прежде всего, конечно, Штаты. Это современная китайская миграция, то, что сейчас происходит. Ну, а то, что уже за многие годы сложилось, это группа зарубежных китайцев, так называемый хуатяо. Их численность... Порядка 40-45 миллионов человек, прежде всего Юго-Восточная Азия, где они держат бизнес, где они, вот есть такое даже понятие, бамбуковая сеть, это специфика организации китайского бизнеса. когда они друг друга поддерживают, когда есть взаимосвязь между китайцами в разных странах, и не только в одной стране, ведь, как известно, в Юго-Восточной Азии значительная часть всех финансов, всех средств и крупные компании – это все китайцы.
Ментально крепкая цивилизация,
да, да, да. И вот возможности поддержки друг друга. Даже есть такое понятие гуаньси – это связи. То есть китайцы поддерживают друг друга и в самом Китае, и за пределами Китая.
Вот если перейти
типично.
К вопросам государственного управления в Китае, начиная с 1950 года, китайское правительство ввело с разной степенью успеха, конечно, программу планирования семьи и демографического контроля. Думаю, многие о ней слышали, но интересует даже не эта программа и ее результаты, а непосредственно систему госуправления в Китае. Некоторые специалисты говорят, что Китай – последний оплот коммунизма. Согласны ли вы с этим?
В какой-то степени можно и так сказать, скорее не коммунизм, но все-таки китайцы всегда...
Да,
социализм. Китайцы всегда позиционировали себя как социалистическая страна. Они и сейчас во всех последних документах, которые принимаются на съездах КПК, там вот в 2012 году очередной съезд ожидается, они все время говорят о том, что Китай – это социалистическая страна. Социализм с китайской спецификой, но социализм, всегда социализм. Коммунистическая партия Китая во главе, она не единственная, но основная, главная партия в Китае. Партия очень тесно связанная с управлением экономики. Именно на съездах, на пленумах принимаются решения хозяйственные. То есть это, безусловно, так. И пока в этом направлении вряд ли что-то в ближайшем будущем будет меняться глобальным образом. Другой вопрос, что это за социализм
Но
такой?
Там же, по-моему, и пятилетки до сих пор существуют.
Вот сейчас 12-я пятилетка, сейчас идет сессия ВСНП, на которой обсуждаются планы на 12-ю пятилетку с 11-го года, что и как, недостатки, возможности осуществления этой пятилетки. То есть на всех уровнях, прежде всего на партийных уровнях, обсуждаются хозяйственные пятилетние планы. Но это, извините, планирование, оно в меньшей степени сейчас жесткое, носит характер так называемого направляющего планирования. То есть планы принимаются, но они дают основные ориентиры. То есть это не то, что раньше было, когда это было до реформы в Китае, жесткая система планирования, четко планы, и выполняли китайцы эти планы. Сейчас не так, сейчас это более такое ограниченная сфера и основные направления развития.
У них очень грамотно выстроена система. Вот мы начали говорить о демографии, несмотря на то, что у них действительно существуют жесткие рамки, Китай растет, мы это наблюдаем, население его действительно увеличивается. Но китайскому руководству удалось выработать систему, скажем так, жизнедеятельности человека, которая не предусматривает большого количества детей в семье. Я знаю по собственному опыту, из собственного опыта общения с китайцами, следующие вещи. У меня есть приятельница в северной провинции Китая. Ее зовут по-русски Маша, но они там придумывают
они все,
себе
да,
русские имена.
Именами, да,
и у нее, она достаточно уже взрослая женщина, ей там почти 40 лет, и у нее маленькая дочка, одна единственная в семье. И я ее спросила: Маша, а почему у тебя вот маленькая одна дочка и больше детей нет? Она мне сказала: очень дорого. Растить ребенка в Китае очень дорого. И там эта система выработана. Вот как строится демографическая политика в Китае. Не так, что какие-то постановления выпускаются, что вот такое количество детей и ни шагу назад, да, или вперед, или вбок, или вправо и влево. А просто там такие условия созданы, что ребенка растить дорого. Дорого учить его, дорого содержать его, дорого его там отдавать в детский сад и так далее. И китайцы вынуждены, например, сами, которые родились в Пекине и живут в Пекине, у которых есть жилье в Пекине, они вынуждены работать в каких-то торговых маленьких провинциях в течение лета, например, где русские люди там товарооборот совершают, чтобы вырастить своего ребенка. Вот таким образом строится демографическая политика, насколько я поняла.
Да. Совершенно правильно. Есть и в демографической политике и экономические меры, и административные, и какие угодно. То есть именно поэтому в Китае фантастически снизилась рождаемость. Сейчас там уровень рождаемости как на уровне европейских стран, на уровне России.
А смертность вот мы
там переживаем
по
поводу нашей
демографии.
Детская смертность не очень велика. С детской смертностью проблема какая? Ведь в Китае очень сильный дисбаланс половой. Особенно это касается рождений. первого, второго, третьего, сейчас и первого рождения. Раньше больше это касалось второго, третьего рождения. Все китайцы хотят мальчиков. И поэтому, если определяется пол ребенка до родов, а это сейчас запрещено законодательно, то есть там за это наказание, штрафы, вплоть до тюремного заключения, если врач говорит, какой будет пол ребенка, поскольку многие женщины предпочитают тогда делать аборты, если это девочка. Поэтому проблема большая. И у девочек смертность больше. Еще, в общем-то, не так уж давно в историческом ключе, в историческом плане, китайцы даже умерщвляли новорожденных девочек.
Ого.
Ну, и сейчас это тоже бывает, но, конечно, гораздо реже.
А почему? Потому что мужчина, это как бы труд тот же самый,
ну,
в семье.
Труд, с одной стороны, это аграрная цивилизация, а с другой, что самое главное, в Китае до сих пор не выстроена пенсионная система. И ребенок, он содержит в будущем родителей. Вот сейчас говорят о том, что сейчас формируются такие семьи из-за того, что низкая рождаемость, где один ребенок, двое родителей и четверо бабушек-дедушек.
Да.
И один вот этот ребенок, он в ближайшем будущем должен будет содержать вот всю эту группу людей. То есть вот проблема.
А при этом по поводу детской рождаемости, ремарка, они очень непритязательная нация, они могут жить в любых условиях. Те условия, которые я, например, видела, это от шанхайских бизнес-центров до совершенно просто люди живут на земле в клетушках. То есть это абсолютно непритязательная нация, и дети там растут с такими штаммами, ну, я не знаю, нельзя, наверное, говорить этот термин, как вот наши собаки, которые живут на улице. То есть, понимаешь, они выживут в любых условиях. Это не совершенно не плохое сравнение, в том смысле, что они настолько приспособлены к любым условиям, что их ничего не пугает. И детская смертность у них действительно низкая, и поэтому такое количество населения.
Хорошо, а если говорить про экономику все-таки, да, то есть это сильная ментальная нация, нация, которая готова жить, выживать, работать в любых условиях.
Это правда.
В чем же экономический феномен современного Китая? Ведь сегодня Китай, насколько я вижу по геополитической какой-то ситуации, да, Китай начинают и, ну, уже давно, скажем так, начали побаиваться и уже действительно боятся многие страны западного мира, то, что это действительно сильная, активно развивающаяся страна. В чем феномен Китая, и боятся ли его страны?
Боятся, наверное, прежде всего потому, что зависят от Китая, а зависят в экономическом плане в значительной степени, но геополитические, конечно, есть
экспорта,
особенности.
Да, насколько мне известно, Китай, кстати, стал, по-моему, второй экономикой, да, обогнав Японию, чему японцы
Японию,
были страшно
нерады. Совершенно верно,
когда,
говорят, была череда самоубийств в Японии, поскольку действительно это большой был удар для Японии. То, что Китай обошел эту страну.
Так что же ждать от Китая тогда в ближайшее
ждать
время?
Ждать продолжения.
Продолжение,
конечно, продолжение роста, особенно того, что касается материального производства. Это и трудоемкие отрасли, это и отрасли, связанные с электроникой и так далее. Вот, например, Китай вышел на первое место по, например, производству автомобилей. То, чего еще некоторое время назад удивительным казалось, что это не может быть. Нация, где автомобили просто запрещены были. До реформы просто запрещалось иметь автомобиль. А сейчас это страна, где пробки, где огромное количество автомобилей, и люди хотят их покупать и покупают. Ну, это лишь один из примеров. А так растет производство. И на всех рынках, куда мы сейчас не посмотрим, китайский фактор решающий. То есть цены на сырье, на готовую продукцию, это все диктует Китай. Например, такие данные. Импорт одежды в Японии больше 80% из Китая, в Штатах около 40%. Импорт офисное телекоммуникационное оборудование в Соединенных Штатах в импорте 40 с лишним процентов – это импорт из Китая. То есть Китай поставил, ну, в общем, можно сказать, в зависимость от своего экспорта многие страны мира. И это заметно. Соединенные Штаты, как известно, и теряются рабочие места, там еще много всяких следствий того, что Китай вышел на такие позиции. Но что нужно здесь иметь в виду, что вот этот китайский экспорт, ведь больше половины китайского экспорта – это то, что производят на предприятиях с участием иностранного капитала. То есть, по сути, кстати, это в какой-то степени и американская, и японская, и так далее. Продукция, все ведущие корпорации имеют свои филиалы в Китае. И сейчас задача Китая в большей степени свои бренды развивать и комплектующие производить, например. Потому что, ну, производят сейчас там 40% мирового производства компьютеров, 60% мобильных телефонов на Китай приходится.
Угу.
Но это предприятие с участием иностранного капитала и сборка того, что там.
Ну, ты знаешь, Надь, вот твой вопрос я попробую тоже как-то так осветить по поводу того, почему у Китая так все получилось. Потому что они не погнушались, не зазорным для них было в свое время, когда экономика у них была не настолько успешна, далеко не успешна. Они не посчитали зазорным для себя стать, скажем так, сырьевым придатком всего остального мира. Они просто предоставили свою территорию, рабочую силу для того, чтобы что-то делать под диктовку Запада, Америки, Японии и так далее. И на этом они заработали свой капитал. А вот когда они этот капитал заработали, они сказали: а теперь, ребята, вы будете делать так, как мы скажем. И теперь мы делаем так, как говорят они, потому что даже те микрофоны, в которых мы говорим, ну, в лучшем случае три провода из них – это аналоговое что-то, может быть, европейское, а все остальное комплектующее – это, да, действительно, китайского производства.
Да.
Мне кажется, это очень грамотно. Но здесь это ментальные вопросы, ведь правда?
В значительной степени, совершенно
смиренность
верно.
Смиренность, вот это
же все-таки. Да. Вот эти конфуцианские начала, которые до сих пор они пронизывают все сферы китайского общества, они очень сказываются. То есть то, что китайцы трудолюбивы, то, что они готовы, так называемый стахановский дух Востока, вот такое я встречала сравнение, то, что они готовы к тяжелому труду, к коллективному труду, то, что они послушны, вот как, например, там, проведение реформы, если у нас какой-то, ну, вот, реформа в образовании, например, чего только сейчас не говорится, как только не обсуждается и так далее. В Китае это невозможно. Они примут и будут это делать.
Смиренность.
Но при этом китайское руководство тоже очень грамотно поступает. Оно не будет навязывать какие-то преобразования, которые не будут адекватны, не имманентны вот самой ситуации. Они сначала на какой-то небольшой территории проверят, как будет действовать то или иное нововведение, а затем уже будут распространять его на всю территорию страны. То есть, хотя это и сверху идет реформа, но во многом она опробовается, переходить реку, нащупывая камни, так называют китайскую реформу, и затем уже распространяется на остальные.
Вы знаете, ну, у каждой медали есть оборотная сторона, и, например, нельзя говорить о том, что Китай – это только рабочая нация, там серьезная, ну, у них нет понятия интеллигенции, но, скажем так, в нашем понимании интеллигенция там действительно существует, и творческая, и научная. И, опять же, имея беседу не так давно с одним китайским художником, который привез сюда к нам в Москву свою выставку, я его спросила: как вы живете в своем Шанхае? У вас так здорово, вы же молодцы, я там была, у вас все замечательно. И он мне сказал: вы что, у нас дефицит информации, мы живем просто в закрытом пространстве. С одной стороны, это очень хорошо, потому что ничего не отвлекает от труда и созидания, а с другой стороны, китайцы лишены развития извне.
Конечно.
Это намеренное действие руководства страны, и мне кажется, что это не очень вписывается в контекст развития современного просто человека.
Вы знаете, да, это абсолютно так, и действительно проблема отсутствия демократических начал в китайском обществе – очень острая проблема. Но другое дело, возможно ли демократия в Китае в том плане, в котором она осуществляется на Западе? Как мне кажется, именно такая демократия, ну, ведь недаром Китай, они все по-своему делают, и демократия западная там тоже не приживается. Вот сейчас насколько подавляются любые какие-то выступления, вот буквально там сегодня обратил внимание, закрыли Тибет для иностранцев на время. Почему? Потому что несколько лет назад в это время были выступления, и вот чтобы не было никаких ассоциаций, на время, да, для иностранцев закрыли. Конечно, минимальное количество информации, но, с другой стороны, конечно, это уже не такое закрытое общество, как это было в начале экономических реформ. Китайский интернет существует, хотя с ограничениями. Китайцы посещают зарубежные страны, все больше и больше китайцев едет за рубеж, именно как и туристические поездки, экскурсионные, множество студентов, которые возвращаются в Китай. То есть, да, относительно нашего общества, европейского общества, гораздо более закрытая страна. И мало проблемы трудно понять. Из печати, из всяких официальных источников, только из разговоров с китайцами, которые то далеко не всегда открыты и говорят то, что действительно происходит.
А насколько сами китайцы позитивно или негативно относятся вот к такой системе управления?
В основном позитивно. по крайней мере, конечно, иностранцам они не расскажут о том, как все плохо. Это в их традиции не потерять лицо, а тоже китайское типично совершенно восприятие действительности. Но в то же время есть, конечно, и недостатки. Приходилось мне там буквально там в транспорте в Китае, когда едешь в общественном транспорте куда-то там в деревне, они говорят: «Ой, как трудно мы живем. Это все не так хорошо». В то же время в Шанхае люди обступают и говорят: какие замечательные успехи у Китая, как стало все хорошо, вот у вас перестройка, и у нас перестройка, и все замечательно. То есть вот такие тоже...
Страна большая, людей много, а сколько людей, столько и мнений.
Верно,
вы знаете, мне Китай всегда напоминал тех самых терракотовых воинов, которые, в общем-то, там и присутствуют. Недаром это является символом этого государства. Стоит ли бояться китайской экспансии, назовем это так, или просто дружить с Китаем? Это, конечно, решать каждому государству в отдельности, но у нас априори сложились исторические связи, и мы соседствуем, и, по крайней мере, на сегодняшний день Китай является нашим таким стратегическим партнером. Я думаю, что в этом отношении наше государство выдерживает правильные пиететные позиции, и если мы будем продолжать в том же духе, я думаю, что Китай нам в какой-то степени может пригодиться и поможет, правда же?
Да, безусловно, конечно.
Друзья, спасибо, это была программа «Мир географии». Напомню, что в нашей студии сегодня была Елена Николаевна Самбурова, китаист, доцент кафедры географии мирового хозяйства географического факультета МГУ. Спасибо, что пришли. Приходите еще.
Спасибо большое.
А программу для вас провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
Мир географии.